Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам. Как всегда, рада, что вы с нами. И у нас интересные темы и гости. И я думаю, сейчас я вас порадую, потому что мы продолжаем тему, которая вызвала у вас отклик, было большое количество просмотров. И это пророк Илия. Сегодня будем продолжать разговоры с нашим любимым спикером, служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Ну, давайте вкратце сделаем обзор первой серии. Я вам советую, конечно, послушайте наш эфир. Мы его выложили в группе «Евреи за Иисуса». Также он есть и в других источниках, но советую обратить внимание на этот портал. Кстати, мы наш проект делаем как раз совместно «Теос Медиа» и «Миссия «Евреи за Иисуса». Итак, что же у нас было, дорогие? Ну, давайте вспомним, что Илия, или как Илияху, что означает «мой Бог Иегова», «мой Бог Яхве», или вообще «мой Бог». Илия, предположительно, был из колена Левия, возможно, из колена Данова. Но вот Инна очень интересно объясняла, почему все-таки вот из колена Левия, скорее всего. Отец его был священником, мама была из колена Вениаминова, сам он представлял Иерусалимскую школу пророков, у него тоже были ученики. И, собственно говоря, он выходит на первый план, когда правит царь Ахав со своей финикийской женой Изавелью, которая принесла не только, наверное, какие-то финансы в Израиль, но еще и идолов, богов Астарта, Ваала, и так и написано в Писании, что склоняла к поклонению и совратила многих. И вот Илия выходит, он начинает обличать, потому что это основное предназначение пророка, и оно и остается до сих пор. И когда мы читаем этот текст, это обращение к нам, чтобы мы остановились, посмотрели на свои пути и поправили светильники. Конечно, это не нравится. Конечно, правящие верхушки, и начинаются процессы, гонения, истинных пророков изгоняют из Израиля. И все это доходит до того, что возникает некое противостояние Илии и пророка Ваала, их было там огромное количество. Мы знаем, что в результате этого получилось. Если не знаете, то почитайте или обновите эту историю, то есть как вообще все это происходило. Итак, Илия побеждает. Вернее, побеждает Бог через Илию. И здесь бы возрадоваться, потому что и народ вроде бы каялся и отказался от прежних деяний. Но вот почему-то именно после победы Илия уходит в пустыню, у него начинается депрессия. Вот мы размышляли с Инной, а почему же так происходит? А мы смотрим на панораму. Вот что же изменилось после этих потрясающих событий, в которых участвовал Илия? А практически ничего. Ахав на месте, Изавель тоже, высоты остались, люди снова вернулись к прежнему. То есть, получается, покаяние было, но оно было больше поверхностным, эмоциональным, вот в контексте происходящего. Ну, не у всех, но получается, что у многих. И вот Илия в пустыне просит смерти, чисто по-человечески мы его понимаем. И, конечно, вот самое главное, когда мы смотрим на эту историю, я это все время говорю, конечно, перечитывайте, обращайте внимание на нюансы. Но главное понимать, что вот то, что происходило с Ильей, Ахавом, там, Изавелью, еврейским народом, это не только историческая картина и события, это то, что живет и продолжает происходить в нашей жизни. Потому что мы можем задаться вопросом, а что в нашей жизни не так, какие у нас есть высоты, какие у нас есть явления, которые не должны быть в нашей жизни, ну, если мы верующие люди, какие к нам приходят пророки, какое слово нас останавливает. То есть вот мне кажется, ценность Писания как раз в этом, что оно живо, и оно обращает к нам свое слово всегда. Ну, двигаемся дальше. У нас получается, Илия выходит вот из этой депрессии, слава Богу, и возвращается он назад в Израиль. Да? Как же дальше выстраиваются отношения с Ахавом? Давай об этом поговорим.
Ахав начинает искать Илью для того, чтобы Ильягу появились, для того, чтобы расправиться с ним, так как Изавель ищет его смерти. Она сама является жрицей Ваала, и, соответственно, все ее пророки, все те слуги ее, которые были убиты Ильей, они как бы, их кровь требует отмщения.
И но это ее личное как бы оскорбление, что, она это так воспринимает, да.
Что Илья бежит, он бежит сначала в пустыню, он пребывает в пустыне, возвращается в Израиль, проходит через, заходит, вот мы говорили, по-моему, об этом, что в Сарепту Сидонскую.
Да, с вдовой.
Там встречают вдову, который его содержит, и вот этот маленький мальчик, которого она воспитывает одна, без мужа, она вдова, и он умирает в тот момент, когда в доме находится Илья, и вот она ему говорит, что ты пришел для того, чтобы напомнить мне мои грехи. И Илья говорит, что он ничего не говорит, он просто идет и воскрешает мальчика. Этот мальчик впоследствии будет великим пророком Ионы. И потом Илья идет и исполняет то, что ему как бы предназначено. Он должен помазать другого, следующего царя над Израилем вместо Ахава. Он как бы говорит о том, что пророчествует о том, что будет с Ахавом и с Изавелью, потому что Ахав продолжает творить мерзости, и Илья говорит о том, что его царство будет разрушено, а Изавель сидят псы. Так оно и получилось. Там связано это с виноградником на Фуфее. Это, прочитать нужно эту историю, пересказывать я ее не буду. Но вот эта вот жадность, да, вот хочу, 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 это вот хочу, это вся земля принадлежит не Богу, она принадлежит мне. Вот это вот Ахав и Изавель, они так считали.
Да, и ты знаешь, я почему хочу на этом сделать акцент, тоже хочу, видишь слово, да, потому что мне кажется, что это настолько сейчас современно, когда вот это послание транслируется, что все, что ты хочешь, вот ты должен удовлетворить, и нет никаких границ к тому, чтобы остановиться. Вот хочешь ты... Ну, я понимаю, дорогие, вы сейчас, может, кинете в меня камень, что мы опять там про эти союзы мужчин и женщин. Ну, и про них тоже, и не только про них, и про смену пола. Или давайте не уходить в эту крайность. У нас много и других тем, и рамок размытых. Когда вот это «хочу» выходит на первый план, и вообще это такой девиз цивилизации. Если я хочу, то я беру. Давайте читать вот... Давайте читать Писание. Должны быть границы, должен быть предел, который нас должен останавливать. Ну, если мы люди. Иначе происходит то, что вот с героями этих повествований. Очень не хочется, чтобы это происходило с людьми. Да, дорогая, извини, пожалуйста, что тебя остановила. Просто очень хотелось обратить внимание именно вот на этот отрывок.
Ахав и Изавель умирают, но следующий царь Ахози, он, в принципе, повторяет то же, что делает и Ахав, его предшественник, и поэтому Илье приходится и его обличать. И главное, что еще должен сделать Илья, это поставить себе преемника. И вот он выбирает Елисея.
Елисея, да. Слушай, но прежде мне хотелось поговорить все-таки вот об Ахозии, потому что вопрос, вот все же знали, конечно, вот это событие, связанное с Ильей и с этими там жрецами Ваала. знали, что в этом рука Божья. Господь все расставил на свои места. Ну ладно, предыдущий царь Ахав, возможно, дошел уже до точки невозврата. Иногда бывает такое, что человек уже не может покаяться. Вот он бы хотел бы, но не может. Кстати, вот не помню, в Писании есть место, где написано, что он, Ахав, вот раскаивается? Потому что я читала, ну, не помню просто самого места Писания, но как бы описание на это место, что вот якобы он смирился. Ну, не знаю, дорогие, посмотрите, пожалуйста, сами текст. Вот, и я тоже это сделаю. Но вот давай про Ахозию. Почему он продолжает политику Ахава? Тем более, если он видит, ну, к чему это привело. То есть все, что говорит Илия, исполняется. И он, тем не менее, встает на его место и начинает творить то же самое. Это что, массовый психоз какой-то?
Я не могу сказать, что он творит все те же дела, что творил Ахав. Конечно, он был не такой поборник поклонения Астарте Ваалу, нет. И главное, в принципе, его проблема была в том, что он не, до конца не уверовал во всемогущество Бога, своего Бога, да, Бога Израиля. И когда он, то есть он метался туда-сюда, и когда он там из-за несчастного случая заболел, да, да, вместо того, чтобы обратиться к Богу, он обратился к...
Побежал к Бельзевулу.
К Бельзевулу.
Да, нашел, кому обратиться.
Поэтому и как бы он хотел узнать, выживет он или не выживет, и когда Илья ему сказал, что зачем ты обратился, разве нет Бога в Израиле, зачем ты обратился к другим богам, и вот за это ты умрешь. Видимо, все-таки вот почему Бог повелевал, когда Израиль приходил в какую-то землю, не оставлять тех, кто поклонялся другим богам. Почему такой жестокий Бог? Почему он говорил, что надо просто вот в некоторых местах убивать всех? Не оставлять даже мочащегося к стене, то есть младенца мужского пола. Потому что это как бы заложено, это передается по генам. Вот тут этот грех поклонения чужим богам, он... самый страшный, потому что он внутри, он живет внутри, вот как поклонение, как у Адама и Евы. Да что, в принципе, сделали Адам и Ева? Они заменили поклонение Богу на поклонение дьяволу. Да, вот поменяли хозяина. И вот этот вот грех, он и лежит в основе человеческого существования. Все время выбирать не ту сторону. А чтобы выбрать ту сторону, нужно делать большое усилие. И вот это усилие, в принципе, почему был дан закон, да, вот эти вот регламенты именно поступать вот так и не отходить ни на шаг от этого закона, для того, чтобы научиться исполнять волю Божью. И вот, в принципе, в Ахозе было то же самое. Он просто вот этот грех поклонения, как быть как все. Все поклоняются вот этим вот богам, и я буду им поклоняться. Ну да, есть Бог живой, я о нем знаю, мне о нем Илья говорил. Да, но все же так делают, почему я должен делать по-другому? А может, вот всем помогает и мне поможет?
Да, опять же скажу очень современно. Ну вот, кстати, мы смотрим на царей Израиля и видим вот такой маятник. То приходят те, кто боятся Бога и убирают высоты, то опять возвращается тот, кто все это понастраивает, и начинается отход. Вот ну, это от чего зависит? Они же люди одного времени, да? Это воспитание, это от Бога какое-то особое расположение вот к какому-то царю, который слушает его и ведет народ в нужную сторону.
Если мы смотрим, что цари иудейские, они поклонялись в храме и, в принципе, старались исполнять закон, потому что был храм, был все-таки как бы закон, были священники, которые направляли. У Израиля этого не было. Ведь вспомните, что израильтянам было запрещено посещать храм. У них не было уже вот этого учения, которое было практически Торы, которая была в иудеев, у них уже не было. Мало того, там были смешанные браки, а мы знаем, что нельзя преклоняться под одно ярмо с неверными, то есть нельзя брать жену из другого колена, тем более, не другого колена, а из другого народа, который поклоняется языческим богам, а именно это и происходило. То есть происходило смешание народа, уже не было вот этих 10 колен Израилевых, это уже были совершенно смешанные с другими народами, можно сказать, племена. И поэтому там это входило уже в быт в евреев. Если им нельзя поклоняться где? Мы знаем, что можно поклоняться только на горе Сион, в храме, а им запрещено, они поклоняются на горе. Помните, уже потом при встрече у колодца с Иисуса, когда
самарянкой,
когда мы поклоняемся горе Хоризим, нам запрещено ходить туда. Вот наши отцы делали так-то, а ваши так-то. Она была не была язычницей, она как раз была представительницей одного из колен Израилевых.
Ну вот, а у тех именно царей, которые стояли верно в Боге, у них иммунитет был от всего этого. Мне интересно, почему они.
Опять же, их направляли пророки.
Но других тоже направляли.
Они на какое-то время входили в разум, как бы вспоминали, что их помазали на царство вот эти пророки, а потом они делали как все. То есть царь, он искал выгоду. Он был окружен, соответственно, языческим окружением, языческими народами, языческой средой, и он делал то, что было угодно этому народу. Такой популизм.
Ну да.
А когда приходило наказание, некоторые смирялись и как бы говорили, да, я больше не буду этого делать. И тогда они прилагались к народу своему, то есть мирно умирали. А, в общем-то, посмотреть, там такая чехарда была, именно потому что они не смирялись, их постоянно приходилось убирать. И посмотрите, в общем-то, они умирали от рук своего окружения. Они были убиты своими сыновьями, своими слугами. Но это популизм, это то, что практически, опять же, если вернуться к нашему времени, то, что происходит в наше время.
Ну,
когда
да,
люди, которые у власти хотят завоевать или доверие, или как бы войти в коалицию с сильным, чтобы получать какую-то выгоду, им совершенно все равно и на свой народ, и как бы на то, что об этом думает Бог.
Хорошо, оставим царей в покое, просто вспомним, опять же, да, вот эти все ситуации, обращенные к нашей жизни, потому что мы в какой-то степени можем иногда и как они поступать, и высоты, еще раз говорю, какие-то свои ставить, и обращение Илии и других пророков не только к ним, и к нам, вообще к всему человечеству, потому что Библия для этого написана.
Если даже взять нашу историю, если посмотреть последнего нашего царя, да, он же тоже, в общем-то, сделал то, что пошел на поводу у своей свиты, да, он отрекся от престола. И потом, вергнув Россию вот в эту кошмарную, потом красное колесо, которое прошлось и по церкви, и по всем людям. По всей стране, из которого до сих пор, в общем-то, выйти, наверное, не может.
Ну да, но здесь, наверное, надо сказать, что нужно было что-то делать для того, чтобы до этого не довести, потому что, да, он родился в день Иова многострадального, и как человек, возможно, он был и хорошим, и душевным, но, естественно, жить так было невозможно, поэтому, опять же, да, надо предотвращать вот подобные события уже не тогда, когда ты сидишь в подвале Ипатьевского дома и подписываешь документ или не подписываешь, а раньше. Но это я совершенно не сужу ни в коем случае. Это все очень сложно. Но опять же напомню, что вся библейская история, она к человечеству, к нам, вот к народам и к каждой частной личной ситуации. Поэтому очень надеюсь, что мы с вами услышим слова пророка и нашу жизнь это изменит. Не знаю, конечно, как народ, но хотя бы нашу, дай бог. Двигаемся дальше. Вот Илия избирает себе ученика. Вот ты говорила, что у него было много учеников. Почему именно Елисей стал особенным?
Ну, об этом как бы прямо не говорится, но Бог смотрит на, не на лицо, а на сердце, и он выбирает, а почему Илия стал особенным? Мы же ничего, в принципе, о нем и не знаем. Мы знаем просто, что вот Бог ему сказал, он взял и пошел.
Видимо, ты еще говорил, да, что пророков не ставят, что это не должность. Помнишь, мы говорили о пророческой школе, о статусе их, да, что это выбирает Господь. Но смотри, мы Елисей же, там написано, он очень хотел, он ревностно, он просил у Бога, чтобы у него было вот это помазание в духе
Илии. Это было потом, когда... Да. Это было, когда он встречается, Бог соблюл себе, помните, верных, 7 тысяч верных оставил для себя. Вот среди этих верных был Елисей. Был Авадия, был Иона. Почему Бог избирает, мы говорили, Авадия – это Авдий, который, вот тот самый пророк, который был послан к Илие и должен был привести его к Ахаву в дом. Почему его Бог избрал? Он как бы был слугой Ахава, но Бог избрал его стать пророком. Елисей, сердце Елисея было вполне предано Богу. Почему? Почему Авраам стал Авраамом? В языческой среде папа делает идолов, а Авраам размышляет о едином Боге и становится Авраамом. Почему?
Вот, мне кажется, здесь двухстороннее движение. Вот и Бог выбирает, и человек, у человека какой-то вот тоже свой запрос. Здесь личностный фактор тоже играет роль. Потому что, ну, я не знаю, нам об этом Писание не говорит, но почему-то именно Елисею сказано, что да, он очень ревновал, очень хотел и просил у Бога именно вот такого как бы помазания, как у Ильи, чтобы продолжать его эстафету.
Ну, наверное, достало его все окружающее.
Может быть.
Люди, которые, вот я опять же об Аврааме, были люди, которые задумывались о том, что вот все, что происходит вокруг, неправильно. То, что ведь израильтяне знали о том, что есть вот пример, да, иудеи, о том, что там храм, там поклоняются Богу. Знали об Илье, естественно, что вот это вот желание не быть как все, а служить Богу было, и Бог выбирал из тех, которые были наиболее преданы ему. И он видел, что вот именно этот человек сможет выполнить ту задачу, которая перед ним поставлена. Как да, Иов, да? Почему к другим не подошел сатана, а к Иову подошел? Почему Бог разрешил? Да. Потому что он видел, что Иов выполнит ту задачу, которая ему поставлена.
Да, все время вспоминаем, что Бог не дает выше сил, это правда. Вот Елисею это тоже не с неба упало. Ну вот захотел он, и ему как бы было дано. Ему условия были поставлены, он выполнил. Да, если он увидел.
Самое главное, что ему нужно было... Какое условие? Постоянно быть при Илье.
Да.
Он должен был бодрствовать и день, и ночь, потому что ведь не было ясно, в какой момент будет вознесение, да, вот Ильи. Он сказал, если увидишь этот момент и сможешь взять плащ мой, да, то и сила моя будет при тебе. Да. Но для этого нужно было постоянно ходить за, ни на шаг не отступая от Ильи, и постоянно учиться. А что это значит? Постоянно у него учиться делать то, что делал Илья. Не дремать. Да, помните, когда ученики задремали Иисусовы?
Да.
Они задремали, уснули. Да, он им сказал, бодрствуйте. Ибо не знаете ни дня, ни часа. Вот, бодрствуйте.
Совершенно верно, я прям хотела сказать, не видишь ли ты пересечение вот именно с этим посланием?
Вижу, конечно, вижу. И вот Илья потом, почему Елисей, он же очень похож на Илью. Если мы читаем о пророке Елисее, то мы видим, что да, он мягче, чем Илья, может быть, в каких-то ситуациях. Более, может быть, близок, он все-таки ходил вместе с учениками своими. Да, мы знаем, что Елисея была пророческая школа, и ученики были рядом. Илья все-таки был одиноким более, чем Елисей. Но все-таки вот по силе и по каким-то своим словам, даже по духу, он действительно понес вот это вот служение Ильи. Но главное, что он должен был вот делать так, как делал Илья.
Это
наверное,
правда, это
не все способны.
Да?
Вы помните, даже Авдий, он усомнился, он сказал Илье, вот если я сейчас пойду и Ахаву скажу, что ты здесь, а ты возьмешь и уйдешь.
Да.
И меня тут же казнят. Значит, он засомневался в Илье, он засомневался в том, что Илья держит слово. Пророк, ученик засомневался. А Елисей нигде не засомневался. Ему было сказано, я буду вознесен, и ты, если ты это увидишь, то ты получишь силу. Куда вознесен? Когда Иисус сказал своим ученикам, что произойдет то-то, 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 они не поверили. А Елисей поверил. Вот почему он был выбран.
Ну, конечно, у Елисея другой характер, который потом уже выковывается и у учеников Христа, как мы это увидим. Да? Они также будут идти по вере, будут решительными. Но действительно, характер – это судьба. Поэтому, дорогие, бодрствуйте. Вот это тоже нам призыв, чтобы не упустить самого главного. Не только какого-то особого дара, здесь уж, конечно, как Бог даст, но чего-то очень важного, главного в нашей жизни, потому что мы можем многое проспать, даже будучи вот, в христианской семье рядом с Христом. Будем
особенно в наше
бодрствовать.
Время, когда происходят вокруг нас такие события.
События, да, которые размывают понятие о хорошем, плохом, когда, знаешь, здесь как раз включается вот это вот доверие Богу и прошение мудрости от Господа. Как писал Аков, у кого мудрости не хватает, пусть просит, и Бог даст просто и без упреков. Потому что в некоторых обстоятельствах очень трудно жить по ну, каким-то прописанным законам, потому что и прочитываться они могут по-разному, и пониматься. И самое главное, иногда нужно принимать решение самому. Это удобно, конечно, перекладывать иногда ответственность за свою жизнь, за свое решение на кого-то. И очень часто так и делается. А здесь самому надо. Ну вот Елисей, да, увидел все, да, Илья вознесся, плащ он этот его получил с огненной колесницы, которую он ему бросил. Но вот смотри, все-таки служение Елисея, в отличие от Ильи, вот оно не было таким контрастно-резонансным. Мне кажется, что вот его жизнь и служение прошли относительно спокойно. То есть если Илья был вот в противостоянии с властью, если он там бегал вот по пустыням, да, вот, то Елисей, в принципе, будучи даже в помазании пророка Ильи, вот как-то у него все спокойно прошло. Как ты думаешь, почему?
Елисей другой человек, у него другое служение. Он был послан в основном к народу. Он говорил народу, а Илья говорил к царям.
Властям.
Да. Поэтому разные служения. И если мы посмотрим на Илью, то мы в нем можем увидеть другого пророка, о котором мы с тобой уже говорили. Это, конечно, пророк Нового Завета. Вернее, последний, можно сказать так, последний пророк Ветхого Завета, как о нем говорил Иисус.
Да, это мы сейчас об
Иоанн,
Иоанне
это
Кресте.
Иоанн.
Да.
Потому что он хоть и не входит как последний пророк в Ветхом Завете, мы знаем, что последний пророк Ветхого Завета – это Малахия, но вот это предтеча Христа Иоанн, он пришел в силе Ильи, и можно
да,
сказать,
вот
что
это не хотел, да.
Дух Ильи был в Иоанне.
В Иоанне, да. Вот действительно, мы сейчас уже перешли как раз в Новый Завет. Я хотела сказать, что в Новом Завете Илья, ну, практически как ни один из других пророков не занимает такого особого места. Конечно, там упоминают разных пророков, Исаию сам Иисус цитирует, там еще других. Но Илья особый. Во-первых, как ты уже сказала, да, Иоанн Креститель, пришедший в духе Ильи. Во-вторых, мы знаем, что Илья, значит, будет связан со вторым пришествием Иисуса Христа. непосредственно. И вот здесь разные есть такие мнения, но значит, то, что должен прийти пророк, именно в духе Илии, мы это читаем тоже, конечно, в Писании. Да, кто-то считает, что это Иоанн Креститель, и, собственно говоря, все. Вот это и исполнилось, потому что Иоанн пришел, он власть обличал, и как бы его убили, все как по написанному. Но кто-то уверен, как, например, Иоанн Дамаскин, там другие тоже отцы церкви, что нет, еще все впереди. Илия должен прийти как раз во время второго пришествия Христа, обличать вот лжемессию, и за это он должен быть убит. То есть он пройдет через смерть, который как бы был лишен, потому что мы понимаем, что он не умер, у нас даже передача так называлась, пророк, который не умер, он был вознесен. Вот ты какой склоняешься, ну, не, может быть, теории или видению в данном случае?
Ну, во-первых, я хорошо помню события на Фаворе, я хорошо помню вот это преображение Господне, и является Моисей, и является Илья, и укрепляют Иисуса, и как бы вот Бог говорит, вот вам Моисей, это закон, вот вам Илья, это пророки, а теперь есть еще Иисус, вот его слушайте. То есть здесь еще один вопрос, Моисей, да, умер ли Моисей?
Да.
Потому что Моисей с Ильей вместе является Иисусом.
Угу.
Поэтому тут еще, помните, что сатана спорил с Михаилом о теле Моисея, да. Да, и нету могилы Моисея.
Угу.
Она сокрыта, да, вот здесь тоже...
Да, чтобы тайна. Не было второго мавзолея, да.
Да, угу. А вот здесь вот тайна, которую, в принципе, мы узнаем только тогда, когда... придет Господь и откроет нам тайну Моисея, да? Поэтому мы не будем сейчас спорить о Моисеевом теле. Но вот Илья, он как бы разговаривает с Иисусом и является как бы подтверждением того, что еще не все для него закончено. А Иоанн, он как бы в духе Ильи, но это тоже в еврейской традиции. Мы знаем, что вот этот в духе может быть несколько человек, обладающих единым как бы вот служением, единым помазанием. И вот Иоанн как бы имел помазание Ильи, был предтечей Иисуса Христа в первом пришествии.
Да.
Если посмотрим на этих двух пророков, они... Очень похоже,
согласна. И опять они обличают власть, и опять там играет роль женщина, да, вот Иродиада.
Да, ну, конечно, Иродиада и Изавель – это как бы один человек. Мы можем сказать,
тоже что один просто...
Да, рода. То же самое, совершенно та же история. Только с другим, можно сказать, наполнением, да, вот уже перед вторым пришествием. А Илья, он, конечно... Вот если смотреть в иудейской традиции, ведь именно Илья должен прийти перед пришествием Машиаха.
Да, да, для того, чтобы помазать царя.
И мы знаем о том, что для иудеев еще ничего не закончилось, что второе пришествие для иудеев будет первым пришествием. Как бы в этот момент они должны будут... воззреть на того, которого пронзили, и принять его как своего царя, как своего Господа. И, конечно, тут нужен будет Илья, и мы знаем, что в тот момент, когда евреи собираются за стол на Песах, на Пасху, всегда ставится бокал вина и приборы для Ильи, и открывается дверь, чтобы Илья мог войти. Потому что если Илья придет и будет как бы вечерить, то скоро придет Машиах, скоро придет избавление, скоро придет время царства. И вот это вот время царства, конечно, это время Ильи, и оно в будущем. То есть, конечно, уже Илья явится именно приготовить путь Господу, но уже ко второму пришествию сказать, что все, ребята. Все закончилось, то, что было раньше, и уже как бы придется кому-то давать отчет о своем уповании, да, потому что вот Господь грядет,
Да.
а кто-то получит сполна за то, что не понял и не принял. Но для евреев наступит несколько другое. Вот это вот время мессианского царства, он укажет им на Мессию и вперед покажет вот это, то, что лжепророки, лжемессии – это не то. Вот он, настоящий мессия, вы должны принять его, и помажет его на царство в Израиле, да, на тысячелетнее царство. Вот это так думаю я. И так считают евреи.
Да, ну вот интересно, что вот мы сравнивали Иоанна Крестителя и Илью, действительно очень много пересечений, но мы знаем, что Илья вознесся, а Иоанн Креститель погиб. Знаем, ему отсекли голову. И вот в этом, перед вторым пришествием, да, во время второго пришествия Христа, Илья, о котором вот ты тоже сейчас рассказывала, как это будет и что, и чего, по Писанию он должен был, будет тоже быть убит.
Но на третий день воскреснут.
Но на третий день воскреснуть. Спасибо тебе за это дополнение.
А как будут рады те, которые увидят? Там же еще и Енох явится. Так что...
Для полноты.
Два свидетеля для полноты. Оба были взяты живыми на небо. Оба как бы явятся в последние времена. И вот это будет большим свидетельством. Но это уже будет свидетельством для тех, кто как бы будет радоваться тому, что на самом деле, вот, пожалуйста, они говорили о Христе, они говорили о пришествии, вот они убиты, мы можем жить дальше припеваючи, ничего не произойдет.
Это будет до великой скорби или после нее?
Это очень интересный вопрос, конечно, потому что кто-то верит, что будет великая скорбь, в половине, значит, великой скорби, там в начале великой скорби, когда будет взята церковь. Но знаете, не гадайте, сказал Иисус, не знаете, не дано вам знать времен и сроков, вы знаете только, что будет великая скорбь. Я думаю, что это будет в конце великой скорби перед пришествием уже. Именно почему? Потому что он должен, они должны воскреснуть, и после этого должно быть пришествие.
Дорогие, ну вы можете нам написать тоже, как вы думаете, и вообще просто напишите нам, что откликается, что вы для себя получаете, чем вам близок Илья. Потому что вот каждый библейский персонаж, он действительно чем-то близок. И даже не то, что своими какими-то событиями жизненными, потому что все-таки это особая жизнь и особый мир был, но именно душевными порывами, складом, взаимоотношением с Богом, вот этому человеческому, которое может и, к сожалению, приводить к упадку, и наоборот – позволять выходить на что-то высокое. Но, как мы сами понимаем, когда вот мы замыкаемся в себе, уходим в себя и начинаем отдаляться от Бога, то, к сожалению, падаем. Вот. А пророк Илья и другие нам все время говорят, вот при любых обстоятельствах смотрите на Бога, верьте и двигайтесь вперед, и делайте то, что нужно делать. А то, что нужно делать, вы знаете. Если не знаете, спрашивайте у Бога, и читайте Писание, и напоминайте себе. Я очень надеюсь, что у нас сегодня это получилось, и мы вам что-то важное напомнили, или родился какой-то важный вопрос или направление, которому следует идти. Дай Бог, чтобы все это было. Ин, спасибо тебе огромное. Вот, как всегда, время прилетело очень быстро, но я очень рада, что мы сделали эту вторую часть, поговорили об этом удивительном человеке и о его ученике. Спасибо тебе. Всем шалом.
Надеюсь, что это поможет многим, которые сейчас в каком-то одиночестве или в каком-то, может быть, неуверенности в завтрашнем дне, брать пример с Ильи и делать то, что делал он.
Служить Богу. Согласна, да. И самое главное – уныние. Когда кажется, что вроде бы ты победил, а вроде бы все остается на своих местах. Вот, дорогие, пустыня заканчивается, уныние заканчивается, депрессия заканчивается, если только мы вот возвращаемся к Богу. Поэтому всем мы это
желаем. Мгновение тихого ветра.
Аминь. Все, счастливо, дорогие, шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом». «Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.